чтобы разобраться в тех вещах, о которых хочу не поговорить, я расскажу одну историю. Как-то приехал к нашему великому учителю Равраму Лейб Штейману один, скажем так, очень богатый человек. Ну, религиозным евреем, все чем чином. Он пришел с ним в Штейману с вопросом. Ему, можно сказать, по его финансовому состоянию подобает большая шикарная машина. Вы это видели или нет, в Израиле этого нет, но в Америке есть машины богатых водителей, длиной с автобус, там место на 4 человек. Там такая вот там, огромная машина. Ну, я не знаю, об этом говорил, в Израиле таких машин просто нет вообще. Но, может, есть, я просто их не видел никогда. Но вопрос был такой. Купить ему такую машину, как подобает ему по его финансовому состоянию, или он опасается, что он возгордится. Вопрос был ободал медот, исправление душевных качеств, чтобы не возгордиться. А все начал спрашивать, ты вообще-то шас знаешь? Говорит, нет. Ты одну масехет хотя бы знаешь, как по-настоящему? Говорит, нет. Так чего тебе гордиться? Чем тебе гордиться? Чем тебе гордиться? Я объясню немножко эту вещь очень принципиальная для нас. При всем достоинстве этого богатого человека, он искал работу над своими качествами, но он жил в мире, где смотрят на человека по богатству. Эти вещи, понимаете, эти вещи пролезают и среди людей, которые даже знающих, которые тоже. Была одна история, которая меня, к сожалению, поразила, но она истинная история. Наш великий учитель Рабан Котлер, который основал заново мир Торы в Америке, что вообще считалось совершенно невозможным, как Америка вся гналась за еще одним долларом, за еще одним центом, тут как-то место для Торы не очень найдешь. Рабан Котлер, он заново основал мир Торы в Америке, сейчас этот мир Торы растет и цветет, и расширяется колоссальными шагами. И он, когда только приехал в Америку, он выступил на том съезде раввинов. И он, когда по-русски, говорил им правду матку, собственно, как она жить в Америке, они не так, как живут. Один из этих раввинов спросил другого, а сколько вообще этот вот раввин получает зарплату? Ему сказали, что он получает такую же небольшую сумму где-то. Он будет говорить нам, когда я получаю это в 10 раз больше, что и как делать. Это называется смотреть на человека по зарплате, который он получает. Вот. А вот этот человек смотрел на себя, увидел себя, видите, смотря на свою машину, в которой он ездит. Вот Рабан Лейб жил в другом мире. В мире, где знают шас, вещают Тору. Это единственное по-настоящему богатство. Он просто не то, что он не понял, что он говорил. Он прекрасно понял. Рабан Лейб был чрезвычайно умным человеком и хорошо понимал, с кем он имеет дело и так далее. Он просто объяснил ему, что ты меришь свой успех и свое процветание вещами, которые не имеют никакой ценности. Это очень принципиальная вещь, что еще немножко коснуться. Я как бы присутствовал на одном очень таком интересной беседе, есть такой человек, Рабан Лополянский, Шибари. Он, тогда он был Ишатмир, Ишатойр в Иерусалиме, сегодня он Рош Ишива в Ишиве, в Вашингтоне, он там основал Ишиву. Он с нами поделился очень такой интересным соображением. Он преподавал после обеда из Кайшива Дабалей Чува, из Терешки Шива в старом городе, называется Эшатура. Известная организация мировая, там глава ее Вайнберг был большим человеком. И там недалеко от них находилась так называемая Ишиват Эсдер. Знаете, такой Ишиват Эсдер? Так называемое Ишива соглашение, когда ученики там полвремени учатся, времени труд в армии. И он немножко поделился нами своим соображением вот этих разниц между обычных бахур и шива и так называемый издерник. В чем разница? Что такое вещь? Издерники хорошие ребята, богобоязненные, учатся хорошо. Есть только одна вещь. Одна вещь. Эта вещь очень принципиальная, чтобы вы хорошо это поняли. Они живут часть времени в Ишиве, часть времени живут в армии. В армии, нет, у них свои расходильные части, это части хороших евреев, вы говорите, не то, что они перевешены со всеми. Нет, нет, имеется в виду. Но они живут в сфере ценностей, которая отличается от системы ценностей, которая находится в Ишиве. Давайте попросту объясним это, как я это понял от него. Знаете, я вам скажу по секрету, вы, наверное, знаете об этом. В общем, Израиль армия воюет. Они не просто ходят на парады. И, в принципе, все эти находятся в армии, в боевых частях. Они, а издельники всегда практически в боевых частях. Они всегда находятся в каких-то ситуациях. Риска жизни. Это жизнь в таком состоянии, она может человека укрепить в вере, в уповании Всевышнего. И с многих с ними это происходит. Но с другой стороны, когда живешься в ситуации, когда у тебя вопрос жизни и смерти в этом мире, то другие системы ценностей отодвигаются. В общем, когда человек живет в ситуации опасности жизни и смерти, то ему уже не так важно глубоко понять Тосфот и глубоко понять Гмару. Это уже теряет свою, так сказать, ценность, понять хорошо Гмару. Хотя это, безусловно, неверно. И это то, что мы видим в нашей главе. Яков покупает первородство Исава. Слушайте, Эсав, он был, извините выражение, очень не дурак, уверяю вас. Как он ценил благословение браху своего папы Исхака, мы это видим, как он был, как он того переживал, то, что Яков получил его браху. И когда речь идет о в чем смысл бхора, первенец? Он был сильно первенцем вроде бы, практически. То, что он наследует право служения в храме, служения Всевышнему, это очень важная вещь, первенец. И но есть вопрос, я же в мире, где Я иду, есть разные объяснения, что такое ныне Олех Ламут, я иду, так сказать, на смерть. Ну, но самое простое, что он жил, был человеком поля, там были дикие звери и все прочее, есть опасность для жизни. Ну, так в системе этих ценностей, только одно объяснение. В системе этих ценностей, это бхура, буду ли я жертву приносить ему, простите, это мой брат, и не так важно. Не так важно. И нам надо хорошо понимать, что это колоссальная проблема всех поколений. Это колоссальная проблема и нас. Давайте просто глянем еще одну вещь. В нашей главе Яков получает браху, которую, в принципе, изначально Исхак приготовил для Исава. Есть у нас принятое объяснение вообще, почему Ицхак хотел объяснить Исаву, дать браху Исаву, почему Ривка не хотела этого. Ицхак понимал о своих детях. Он понимал, что его сын Исав Иш Соды, человек поля, а его сын Яков, он сидит в шатрах Тор. Он прекрасно понимал. Он искал исправление Исаву, чтобы он был с Яковом вместе, как Исохар и Звулун. То есть, что Яков – это Исохар, а Исав – это Звулун. Что его исправление было, что он будет, и дальше будет человеком поля, как и Исахар. Исахар учился заниматься Торой, а Звулун выходил на своих кораблях, приносил ему пропитание, так и сам будет приносить пропитание Якову. Однако Ривка понимала, что если Яков будет зависеть от Исава пропитания, то не получит ничего. Быть с Волуном надо этому достоиться. Это не так просто быть с Волуном. Но реально, что произошло? Исаак благословил Якова благословением с Волуном. Не Исахар. Я помню, видел Тора в Пинкуса, это вещи очень четкие и ясные. В момент, когда получает Яков браху, он отправляется к Лавану, как же там не упоминается, что он учил Тору в будущем Лавана. Только возвращаясь обратно, сказано, что он им Лаван Гарты, Гарты – это эти чирбух слова Тарьяк, что исполнил все заповеди. Но в то время, когда был самого Лавана, где-то не упоминается, что он занимался Торой. Понимаете, что он пас скот, сражил его, совершенно самоотверженно. А что с Торой? И объяснил это Рав Пинкус, если правильно помню, что сейчас на него, если раньше он получал пропитание и не от себя, сейчас он будет основать еврейского народа, у которого нет брата Исава, который находится в пропитании, он занимается этим самому. И поэтому жизнь сейчас его очень изменилась. Он стал пасти скот и все прочее. Однако есть только одно маленькое «но». Перед тем, как пасти Лавану, Яков, как это выражался на учитель, написал Зильбер, он украл 14 лет. Рабицак всегда говорил, что надо воровать для Торы, для заповедей. Не надо воровать у кого-то, у себя воровать. Так вот, Яков бесловно шел исполнять за то, что повелели папа и мама. Но он украл 14 лет и вернулся в дом учения Шема Эвера. Еще 14 лет учиться. Это большая тема, на которой только одного аспекта сейчас.
Какой период он? Что? Сразу как ушел, он пошел учиться?
Да, сразу. Маршал пишет в конце первого главы Масехет Мегила, что вообще-то это Бет-Амидраш находился в том же месте, что находилась Исхак и Ривка, поэтому это естественно, сказать, что он никуда особо не ходил, просто было место, где можно спрятаться от Исава и учиться. И почему? Очень просто. Он знал, что сейчас придется трудиться, заниматься, то, что называется, дерехерес, путем земли, пасти скот, зарабатывать, жениться, создать семью. Надо еще набраться Торы 14 лет. Он до этого тоже учился.
Откуда мы это учим?
До этого он тоже учился.
14 лет.
Это Раша объясняет. Это Масехет Мегила объясняет. Раша приводит, если правильно помню, в конце нашей главы или в начале следующей. Раши приводит еще в конце предыдущей главы, где упоминается возраст Ишмеля, когда он умер. Глянете там в Раши, последний Раши предыдущей главы. Там он объясняет, откуда, взяли, откуда мы знаем про 14 лет. Так вот, для того, чтобы не испортиться, не измениться, потому как он насчет трудиться по путям земли, Дерех Эрец, Яков украл себе еще 40 лет за занятия Тора. Знаете, он до этого тоже был старше, ну, он, не знаю, старше был у меня до этого, я уже по возрасте, когда уже, но ну, точно старше вас. Ну, он еще нужен, и до этого он только учился. И более того, когда говорится в нашем главе, Яков Йошев Ойлим, восседающий в шатрах, в шатрах Торы, есть разногласия, какие шатры имеются в виду. Раши приводит дом учения Шема Эвера, святая книга Шары Ойра приводит, что имеется в виду шатер Торы Авраама, шатер Торы Ицхака. То есть я думаю, что все верно, Яков набрался Торы от всех. Но потом надо еще раз сбежать на 14 лет. Почему? Погружаясь в мир Дерех Эрец, и чтобы там не утонуть, чтобы Тора не потеряла свою истинную ценность, надо укрепить себя еще больше. Я объясню. Когда наш народ был на высоком уровне, и, то есть наш народ, он прошел изгнание, бедность, нищету, погромы, лишения, но он был, прилепился головой и сердцем к Всевышнему, его истинный мир был там, а не здесь. Это тоже не у всех, и тоже каждый на своем уровне, это все не так просто. И поэтому в предыдущих поколениях были люди, которые могли быть простыми, зарабатывать жизнь простой работой, быть величайшим мудрецами Тора. Это было и во времена Талмуда, потому что они находились головой и сердцем, душой в одном мире, а кроме того, их руками, ногами, тем, что они занимались в этом мире, находились в этом мире. Как раз спросили одного ребе, как это такое может быть, что он постоянно находится при Всевышнем, и занимается всякими делами тоже. А если в чем проблема, ты делаешь то же самое. Ты молишься Шмонайсри, а думаешь о чем-то своем. Только это даже точно сюда наоборот. Но это требует особого уровня. Была одна интересная история в Иерусалиме, лет так, лет 60 тому назад, может, даже больше, когда сюда поднялся на Святую Землю великий рав из Бриска, Исаак Зев Соловейчик. Вокруг него собрались в Иерусалиме много великих людей, были там... То есть один из учеников стал в итоге Ребе, Ребе Истерикова, Машим Десапторы, были там и другие, были тваки, были, к нему приходили очень разные люди. Рав Шахев был учеником, и Рав Нохум, и Рав Шмуэль Разумский, но у него был такой круг великих людей. И один из людей, кто был у него вхож, в его дом был очень известный, праведник Иерусалимский, Равария Левин, и слышали про него. Он был известен тем, что он был раввином заключенных, его все еврейское подполье, которое уничтожала английская полиция, для них это был ангел-спаситель, Равария Левин. Но он был один из людей, которые были он был тестем Раба Йошуа. И он сделал этот шедух, позаботился, чтобы Раб Хаим Каневский женился на дочери Раба Йошуа. Очень постарался. И вот там в доме у Рава Бриска задался вопрос. Была история его деда, великого автора книги «Бет Леви». В тот момент он остался без пропитания. Вопрос, что делать? У него был выбор изучить легкое ремесло, легкое чистое ремесло, стать портным и трудиться на Торе дальше, но иметь какой-то заработок. И спросили Рава из Бриска удивительную вещь. Как он думает, это, было ли бы это причиной, что его дед, ведь только он не пошел учиться, он не занимался ремеслом. Он задал бы интересный вопрос. Как он думает, повлияла ли бы эта работа на его деда, принизила на его духовный уровень и величие в Торе? Он задумался об этом, было видно, что Рав из Бриска считает, что это на него не повлияло. Однако сказал, выступил Равария Левин, когда там присутствовал, сказал такую вещь. Возможно, что на деда это не повлияло бы, но такого внука, как Рав, у него уже бы не было бы. Я объясню. Мы смотрим часто больше, чем моложе, тем больше мы смотрим на вещи внешние, а не постигаем внутренних. Одно дело, когда дети видят папу раввина, нет, папу не раввина, нет смысла должности, а папу раввина, который постоянно занимается Торой. А другое дело, когда дети видят папу портного, и они не видят, что он постоянно, голова его находится в Торе. Они этого не видят. То уровень, то значение Торы в глазах может опуститься. По большому счету, вещь хорошо понимать. И то, что я сейчас говорю, это основа, чрезвычайно важная основа, основана еврейского воспитания мальчиков. Это то, что в детстве, до замужества, до женитьбы занимается только Торой. Чтобы в этот период обрести истинную ценность, обрести познание в Торе, понять какое-то, немного понять, что такое величие Торы, что потом уже, когда даже если будут вынуждены заниматься путями земли, зарабатывать, чтобы это не ударило, и ударило минимально по его отношению к Торе. Это большой урок, который мы сейчас учим из нашей идейной главы. То есть даже Яков, когда отправился к Лавану жениться, он отправился еще на 14 лет. Он еще не был женат. Чтобы заниматься Торой. Поэтому это чрезвычайно важно, чтобы в начале пути в жизни, в этом мире потерять не потерять истинную связь с миром души, миром источником нашей души, прилепиться к Торе, к Всевышнему. Чем больше, тем лучше. С тем, что потом, когда я буду вынужден жить больше в этом мире, то эта связь, это истинное отношение, истинных ценностей, она не изменилась. Всем вам желаю. Всего хорошего.